подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. Тема сегодняшней гуторки «Вагнер и Беларусь». На эту тему мы будем разговаривать с нашим сегодняшним гостем, шеф-редактором российского издания «The Insider Russia» Тимуром Олевским. Тимур, здравствуйте.
Приветствую вас, Юрий. Приятно оказаться на канале «Свобода Премиум». Практически элитная компания у нас сегодня.
Спасибо большое. Тимур, первый вопрос. Сколько вагнеровцев окажется в результате в Беларуси? Пару тысяч, до 10 тысяч, десятки тысяч. Варианты.
Вопрос хороший, потому что на него, дело в том, что на него ответ был бы одним и другим на протяжении там нескольких недель. Смотрите, когда Пригожин собрался маршем на Москву, он обещал, что в Москву там отправятся десятки тысяч человек. И мы так примерно прикидывая его потенциал по набору людей, думали, что ну, 1020 у него есть, 25. И я, правда, при этом понимал, что до войны Вагнер использовал в среднем около 10 тысяч человек. И это такая, знаете, несгораемое количество людей, которые необходимо Пригожину и для ведения бизнеса, и для собственной безопасности. Потому что, по большому счету, его личная безопасность зависит от того, что у него есть вооруженные люди, которые его делают таким неуязвимой особой фигурой в российской политике. Но в итоге на Москву отправилось 1008 всего человек. Очевидно, что довольно приличная часть людей по каким-то причинам либо присягнули на верность Министерству обороны, либо, не успев еще это сделать, отказались участвовать в мятеже. Кстати, сейчас кремлевские каналы активно разгоняют видео, вернее, фотографии якобы расстрелянных командиров Вагнера, которые отказались участвовать в мятеже еще под Воронежем, там в какой-то момент другой. Мы не знаем, правда это или нет, невозможно проверить, потому что Вагнер и вообще все, что вокруг Вагнера, постоянно обрастает какими-то фейковыми видео. Вот одно из таких примеров я потом вам приведу. Поэтому создается впечатление, что реально людей, которых он может собрать в штыки физически сейчас, их не больше 10 тысяч. Другой вопрос, что есть десятки тысяч ветеранов, прошедших через Вагнер, которые сейчас находятся где-то там, где они живут. И понятное дело, что по телефонному звонку многие из них могут подняться и совершить что-то. Но это люди, которые могли бы поддержать мятеж, а не отправиться в Беларусь служить за деньги. Я смотрю внимательно на чат родственников вагнеровцев, которые служат в Беларуси. Есть такой чат специальный у родственников вагнеровцев. Там не так сложно, туда не так сложно, в общем, попасть. И можно посмотреть, сколько людей там сейчас находится, среди родственников именно людей, которые интересуются тем, как и что происходит в Беларуси. Чтобы вы понимали, я вот свежую информацию посмотрю прямо сейчас и думаю, что там несколько сотен человек будет всего. Вагнера в Беларуси 2000 человек. 2000 сообщений, извините. 2000 сообщений, но это разные люди. Ну, там,
Тимур, я вас перебью на одну секунду.
Полутора тысяч человек.
Есть еще как бы разные источники информации. В частности, мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» вот вчера дала информацию. По их сведениям, там 5, по-моему, колонн, 2500.
Это похоже.
Вот прибыли. Это как бы на одном конце. На другом конце информация самого Вагнера, что база в Молькино в Краснодарском крае пустая. Вот это была, я так понимаю, самая большая их база. И они оттуда, да, значит, отправились в Беларусь. Вот эти, да, 2500, это как бы потолок, это максимум.
Потолок,
или
нет,
еще, или еще примерно столько же, а может быть в четверо. То есть, ну, вот смотрите, 10 тысяч, значит, вы сказали. Они все приедут,
думаю,
в Беларусь?
Да. Ну, тут вопрос в том, будут ли дальше позволять ЧВК «Вагнер» существовать как коммерческой военизированной структуре при Владимире Путине. Потому что если да, то и их штатное количество наполнит до обычного 10 тысяч человек. И понятное дело, что теперь это уже будут делать все в Беларуси. Но если мы предположим, что все-таки ЧВК Вагнеру Пригожина отбирают, а судя по всему у него его все-таки отбирают, то тех людей, которые сейчас будут добирать в Вагнер, их будут уже набирать в другие ЧВК, всякие редуты, там, связанные с Министерством обороны или там, Лепаской, со Штормы, Штормы Z для зэков, которые делает Министерство обороны и прочее, прочее, прочее. Довольно много сейчас стало в России. Я думаю, что ну, еще в два раза может увеличиться количество Беларуси. Вопрос в том, какие цели будут в Беларуси.
О, вот это следующий вопрос.
Пригожин может продать Путину идею покорения Беларуси Вагнером. Лукашенко, я думаю, прекрасно понимает, понимая, что он зовет кого и как он приглашает, он понимает риски, которые есть. Ему нужно тоже наверняка регулировать количество вагнеров, ЦЭФ у себя в стране. Но я думаю, что Пригожин может попробовать предложить Путину идею вагнеровцами сломить хребет такой вот, знаете, некой самостоятельности в управляемости, в том числе и армии, и политическим руководством страны. Понятное дело, что они не будут захватывать дворец Лукашенко, как захватывали дворец Амина, а вот то, что они могут очень сильно повлиять на настроение внутри самой белорусской армии, это совершенно точно, потому что ровно это вагнеровцы делали, например, в таких странах, как Африка, где они практически ставили под контроль уговорами и обучением силовиков в тех стран, в которые они заходили, превращали их в лояльные армии.
Тимур, ну, я в данном случае, конечно, планы могут быть разные, но такое впечатление, что с учетом помешанности белорусов вообще на порядке, то прибытие там 10 тысяч вот таких, так сказать, корсаров, бандитов, ну, я думаю, что они вызвали, мягко говоря, раздражение, в том числе и у военных, и у белорусской номенклатуры, если бы они захотели какие-то планы реализовывать в Беларуси, нет?
О, тут есть вопрос. Тут главное не надо недооценивать структуру Вагнера. Дело в том, что это тоже порядок. То есть это не какие-то люди, которые командиры Вагнера держат их в очень черном теле. Умеют так справляться с их поведением, чтобы они выглядели как элитные войска, ну, по сравнению с российской армией. Понятное дело, что на фоне порядка, который любят в Беларуси, это будет выглядеть как... Но это не будет выглядеть как беспорядок, понимаете, какая штука? Это будет выглядеть как хорошо вооруженное соединение. И, скорее всего, может случиться следующее. Вот вы, наверное, знаете эту расхожую поговорку времен Второй мировой войны о том, что белорусы хорошие партизаны, потому что они могут одним ножиком и картошку почистить и врага убить. Эта поговорка часто приводили в качестве такого примера белорусской пассионарности накануне протестов 2020 года. Но потом протесты 2020 года показали, что могут, наверное, но только явно не среди, но не могут найти врагов среди своих белорусов. Поэтому белорус белоруса убивать не будет. Белорус скорее встанет постелит газетку на скамеечку, встанет и позволит себя бить ОМОНовцу, потому что он такой же белорус, чем начнет сопротивляться и вооруженным способом оказывать какое-то там насилие в отношении такого же гражданина Беларуси, как и он сам. Это такая, конечно, была пугающая реальность. Мы видели жестокость, огромное количество жестокости на улицах и прочее. И после этого многие, в том числе и украинцы, стали говорить, белорусы не смогут никогда проявить свою пассионарность, потому что смотрите, как их свернули в бараний рог за 3 года. Есть один нюанс. Вагнеровцы, они чужие. Это инвазия, как говорят, да, американцы. Это вторжение. То есть это вторжение, конечно, из типа страны дружественной, но для белорусов, которые в том числе и в армии, я уверен, что они оценивают прекрасные риски, которые есть. Для них это страна дружественная, только в кавычках. Они прекрасно понимают цену российской дружбы. И дальше возникает вопрос. Те вагнеровцы, которые приедут, привезут какой-то уникальный боевой опыт, и он покажется суперсимпатичным, ужасно желанным для подражания, мы тоже хотим быть такими страшными пассионарными корсарами, или мы понимаем, что вас привезли для того, чтобы вы отняли нашу независимость. Вот если случится второе, а я думаю, что такое должно случиться, потому что белорусы тонко чувствуют, когда у них отбирают страну. Может случиться даже, я думаю, сопротивление внутри армейской среды с применением всевозможных видов огнестрельного и холодного оружия. И вот это совсем другая история. Как это будет выглядеть на самом деле, мы узнаем только, когда они начнут взаимодействовать, потому что сейчас они будут отдельно, потом их будут понемножку внедрять вот в эти вот системы обучения и прочее, прочее. Но если потихонечку это получится сделать, то я вам могу сказать точно, что это довольно хитрый, умный, толковый человек, Пригожин и его командиры. И если у армейской среды Беларуси отторжение не возникнет в отношении тех людей, которые приехали, они начнут обмениваться опытом и посчитают это полезным для себя, я вполне могу себе представить, что в таком случае Пригожину удастся на уровне командиров среднего звена, по крайней мере, получить контроль над белорусской армией. Потому что одна из главных его способов, ну, как бы взаимодействия, он такой, знаете, он такой гипербатька. Вот. Лукашенко как бы отец, как себя позиционировал все эти годы? Вот такой вот отец нации, да? А Пригожин себя позиционирует как отцы командира, вот такой вот. Понимаете, он на этом уровне со средним звеном офицерского состава, судя по всему, умеет работать очень качественно. И настолько качественно, что даже некоторые генералы некоторых армий в России сейчас находятся в непонятных местах. Предполагаем, что в каких-то секретных там тюрьмах или пансионатах, где они проходят реабилитацию после влюбленности в Пригожина.
Тимур, это надо иметь в виду. Я вас перебью. Скажите, вот как бы более такой широкий вопрос. Как долго будет вообще продолжаться их пребывание, этот полет валькирии над Белоруссией? Если вы помните, Лукашенко по поводу Пригожина сказал, что ну, я ему дал возможность перекантоваться. Столько может быть, времени. И они все... вот эти там 10 или сколько тысяч, просто перекантуются в Беларуси, а потом или вернутся в Россию, или полетят в Африку, или это надолго?
В Африку они, конечно, они точно полетят в Африку. У них там
все?
Работа.
Они... Как в том анекдоте.
Нет, конечно, нет. Там будет ротация, они будут летать в Африку и возвращаться обратно в Беларусь. Они будут в Беларуси столько, сколько белорусы будут их терпеть. И ни секунды меньше.
Тимур, ну вы вот, так сказать, развили некий концепт, значит, что вот захват Беларуси. А может быть, все как бы проще объясняется. Вот, вот 24 июня, так сказать, горячие деньки, то ли Лукашенко предложили, то ли он предложил, давайте я вот как бы разрулю ваш конфликт, вот дам свою территорию. Вот, и сейчас он просто выполняет обязательства. У него как бы ему не нужны эти вагнеровцы. И ни у кого нет каких-то таких вот больших планов, как вы рассказали, там, захватить Беларусь, там...
Понимаете...
Так может быть?
И может быть, конечно, там не только может быть, я думаю, так и было. Я думаю, что мы там считаем, что Лукашенко позвонил Путину и обсудил с ним, предложил ему помощь. Вполне возможно, что это Путин позвонил Лукашенко и попросил у него помощи, как там было на самом деле, мы сейчас точно не знаем. Просто идея в том, что... для Лукашенко это открывает определенные перспективы, потому что само по себе Вагнер – это довольно известный бренд. Понятное дело, что торговать Вагнером он тоже может. На этом немножко зарабатывать деньги. Например, создать некие структуры, милитаризированные для охраны грузов в зоне действия пиратов. Или, там, например, для создания неких ЧВК белорусских, обученных вагнеровцами или состоящими частично из вагнеровцев, которые бы могли, например, тоже позарабатывать деньги в странах Латинской Америки или той же Африки или Сирии там, на Ближнем Востоке. Это вполне открывает определенные возможности. Ну и плюс там можно было бы грозить оттуда, там, я не знаю, Литве и говорить, а у нас вот вагнеровцы, поэтому мы теперь не просто страна, которую можно на розовом хамви приехать через за два дня до Минска под аплодисменты людей, которые живут, потому что они будут приветствовать приезжающих цветами. А мы теперь страна, которую вы так просто не возьмете, и вот давайте с нами договариваться и прочее, прочее. То есть это все может быть.
И мы можем взять и Сувалский коридор при желании.
Но...
Чудо богатырями Вагнера.
Сувалский коридор, конечно, это можно говорить сколько угодно. Понятное дело, что никто его взять не может. Я, знаете, русский Нинкай бы взять, называют. Но дело не в этом. А, кстати, легко могут. Вот правда. Вот что-что, а этот точно могут. Он там прямо такая пупочка прямо внутри белорусской территории. Очень опасное место. Но, мое любимое просто. Но я думаю, что у Пригожина есть очень простые коммерческие расчеты. Кто больше дает денег, тому он и хозяин. И дальше возникает вопрос. Да, Лукашенко может делать вид, или даже Лукашенко могут позволить делать вид, что он распоряжается каким-то образом вагнеровцами, имеет с ними особенные отношения. Они помогают ему создать свои белорусские ЧВК, они помогают ему зарабатывать деньги на этом секторе, значит, этим секторе бизнеса и прочее, прочее, прочее. Но если сравнить, сколько газелей с наличными есть у Путина и у Лукашенко, мы с вами понимаем, что у Путина газелей с наличными больше. И если в какой-то момент Путин решит, что ему нужны вагнеровцы в Беларуси для того, чтобы что-то сделать, то количество газелей сразу же путинских перебьет любые идеи Лукашенко. А у Пригожина в этом смысле, мне кажется, никаких сомнений нет. Он всем своим поведением доказал, что человек, как бы это сказать, ну, в общем, короче, количество газелей для него имеет значение. И у кого газелей будет на одну больше, у того, значит, будет Пригожин. Все-таки он, мне кажется, понимает, что для него это Россия. Для него, он понимает, что для него Россия – это все-таки приоритетное коммерческое направление. Он явно будет скорее слушать Путина, чем слушать Пригожина. Ну и дальше возникают возможности, а что он, собственно, может Путин у него попросить? Путин у него может попросить стимулировать белорусскую армию для войны с Украиной, потому что ее никак не удается туда отправить. Может попросить устроить провокацию на границе Евросоюза. Может попросить свергнуть Лукашенко или напугать его. Может попросить создать какие-то особенные отношения в военной среде. Может попросить еще очень много всего. Вопрос в том, как именно они будут... Но это, то есть, единственное, что можно точно понимать, что это не то, что в каких-то лагерях посреди леса, значит, будут заперты вагнеровцы, которые будут так вакуумно там находиться, что ни с кем не будут общаться и никакое влияние на политику Беларуси оказывать они не станут.
Тимур, а вот вы сказали про, так сказать, газели бабла, но не все, возможно, измеряется количеством газелей с баблом.
А вот, нет, для Пригожина все измеряется, извините, Юрий, может быть, для белорусов не все измеряется количеством газелей с баблом, а для хозяина
ЧВК Вагнера. Я охотно верю в это, измеряется. Но как бы его роль, вот я хотел бы немножко шире, его роль в российской политике, во взаимоотношениях с Путиным не очень ясно. С одной стороны, принимается 35 человек с таким троллингом. Ну вот вы и в Кремле, хлопцы. А с другой стороны говорится, что он, значит, сидел впереди и сказал, не-не-не, нам это не подходит. Да. Как бы Пригожин стал более весомым после мятежа или менее?
Ну, конечно. Да? Я думаю, что это вопрос и да, и нет. У него стало меньше ресурсов, но у него появилась политическая самостоятельность. И мы увидели, что ей приходится считаться. То есть вы знаете в России человека, который может Путину сказать, меня не устраивает твое предложение, адьос. Таких людей, кроме Пригожина,
причем
я не знаю.
Причем в Кремле прямо сказать.
Вот, да, да. Ну, просто он Пригожину говорит, ему Путин говорит, а командиром ЧВК «Вардин» будет Вагнер. Будет твой бывший заместитель Торшев с позывным «Седой». А Пригожин говорит, не, ничего не поменяется, я не согласен. И уходит. И Торшева потом мочит телеграм-каналы вагнеровцев, показывая, что ничего подобного, Путин, будет, ты не командуешь моими людьми и моим ЧВК. И Путин на это что говорит? Путин на это ничего не говорит. Или что-то говорит, но мы об этом ничего не знаем. Мы знаем, что Путина сказали «нет», а он согласился. А что он сказал в ответ, мы не знаем. Может быть, новичок уже налили для Евгения Пригожина, и вот-вот его там нальют, разольют по рюмкам. Но пока выглядит так, что Пригожин, человек, у которого единственное боеспособное подразделение, находящееся внутри России, с миллион, там, с тысячами спящих ячеек, в отличие от чеченских сепаратистов, сражавшихся там на время Первой чеченской войны за свободную Ичкерию, у Пригожина в каждом городе есть там по сотне или по тысяче человек, которые прошли его службу, которые готовы, и они прям публично говорят, что они готовы, если папа, как они его называют, позвонит, пойти и сделать то, что он скажет. И Путин прекрасно понимает, что в есть Росгвардия, МВД, Министерство обороны и ЧВК «Вагнер», который он сам создал. И теперь ЧВК «Вагнер» ему диктует свои условия, ему приходится этим считаться. Знаете, зачистить 25 тысяч человек, даже если очень захотеть, ну, то есть избавить себя от угрозы того, что Пригожин позвонит своим ветеранам. На это нужны тоже довольно много времени, это годы. Это, значит, ФСБ с ног должно сбиться просто. И еще его надо усилить раза в два или в три, потому что эти люди могут сопротивляться.
Тимур.
Поэтому им придется считаться с ним.
А вот еще вопрос, опять все-таки про эти газели с баблом. За чей счет будет весь... За чей счет будет белорусский банкет Вагнера? Путин уже сказал, что мы им миллиард как бы отгрузили. На самом деле они были на нашем обеспечении, на обеспечении государственной казны. Вот их пребывание в Беларуси, как бы формальное, неформальное, с явными целями или с неявными целями, это будет все оплачиваться из бюджета России, Российской Федерации?
Можно я поправлю только вас в цифре, Юрий?
Да.
Вы просто, как и я, поверить не можете, в каких деньгах идет речь. Не миллиард только, а триллион. Там речь шла о миллиардах рублей, сотнях миллиардов рублей.
Ну, я в долларах меряю, как белорус, вы извините.
Вот. Ну, доллар, миллиард, да.
Миллиард долларов.
Ну, вот, смотрите, ЧВК. Не, на самом деле, просто мне нравится прокатать на языке цифру триллион рублей, которые Путин потратил на частную армию, которая ему теперь не подчиняется. Что так красиво звучит. Давайте об этом поговорим, называется. Смотрите, у ЧВК есть большое количество ресурсов вне России, которые производят прибыль. Золотые прииски в Африке, нефтезаводы в Сирии, лес, который вырубают в ЦАР и продают во Францию через подставные компании в Европе на миллиард долларов в год. Всего алмазы, ну то есть это прям большой бизнес Владимира Путина. Он и был бизнесом Владимира Путина, который содержал, обеспечивал Пригожин, имея с этого бизнеса определенную долю прибыли. Это не изменится, судя по всему, потому что прямо сейчас мы видим новости из ЦАР о том, что никаких изменений в составе людей там воюющих нет. Никакого Министерства обороны в ЦАР не появилось. Там по-прежнему ЧВК «Вагнер», они по-прежнему там ротируются, летают. И, судя по всему, продолжают подчиняться Уткину, Дмитрию Уткину, командиру ЧВК «Вагнер», лояльному Пригожину и самому Пригожину. Значит, вот уже есть доход. Да? То есть они могут летать туда. Понятное дело, что это все происходит совместно с государством.
Я вас прерву. Это понятно, что это деньги, контролируемые Путиным так или иначе, но это не деньги российского бюджета. Они просто туда не попадают.
Нет, просто я к чему? Я просто отвечаю на ваш вопрос. Смотрите, у Пригожина хватает денег, чтобы содержать 2000 человек в Беларуси. Ему для этого Путин не нужен. Но я думаю, что Путин ему денег на то, чтобы он был в Беларуси, еще подкинет. Потому что Вагнер в Беларуси ужасно интересная для Путина история, очень выгодно политически.
Это в том случае, если цель, ну, условно говоря, скинуть Лукашенко и, так сказать, поставить некого генерал-губернатора, или, так сказать, перекантоваться там. Если перекантоваться, то за что им платить, собственно говоря?
А что вы думаете, они пойдут грабить белорусские деревни, оставишь для того, чтобы поесть? Как можно не продолжать им не платить? Конечно, я тут, знаете, сразу хочу вам сказать, что по Смоленской дороге до Москвы значительно удобнее идти, чем по Южной, с которой они шли.
А вариант, кстати, что Лукашенко их перекупит, он реален?
Ну, реален? Я просто думаю, что в момент перекупа количество газелей у Путина окажется больше. Пригожин может создать, давайте гипотетически, ситуацию, в которой Путину и Лукашенко придется торговаться. Кто кого быстрее перекупит. Вообще легко могу себе представить. Просто у Путина будет больше денег в этот момент, поэтому в конечном счете перекупит он. Но если бы, теоретически, мы бы думали, что Пригожин не просто психанул и не просто бьется за свой бизнес по воровским своим понятиям с Путиным, а действительно идейный человек, то вообще направление со Смоленска до Москвы значительно удобнее по простой причине. Там нету таких водных препятствий, как были со стороны юга. Поэтому в Россию, в Москву всегда захватчики ходили по этой дороге, там нельзя подорвать мост, который бы остановил на подходах к Москве, значит, какие-то колонны. Ну и вопрос в том, есть ли на этом направлении у Москвы достаточное количество ресурсов, чтобы кого-то остановить, или так же, как и с юга, никого нет, трудно сказать.
Вот. Тимур,
ну, думаю, что на самом деле будет торг, конечно.
Еще один вопрос, что вот в каком-то смысле продолжение вот размещения Вагнера в Беларуси – это продолжение игры в «их там нет», которую Россия 8 лет вела в Донбассе. Но послушайте, такое впечатление, да, что если вот Вагнер из Беларуси идет в Украину с севера или в Польшу или в Литву, то никто эту игру не будет воспринимать так. Это будет воспринимать как война Путина с там, Польшей и Литвой, война Путина с Украиной и втягивание Беларуси в эту войну, если это будут удар с севера, так?
Да, так и будут воспринимать. Смотрите, какая другая может быть история. Может быть, внутриполитическая история очень важная. Вот вы, наверное, видели прекрасное видео о том, как детям в пионерском лагере «Дубки» в Беларуси аниматорша промывает мозги, и они, радостно аплодируя, поддерживают ее слова о том, что хорошо бы, что Путин победил, а Зеленский сдох скорее. Вот они прямо там, она им такое говорит со сцены, они восторженно ревут. Потому что у детей абсолютно промыты мозги. И они совершенно не виноваты в том, что они поддаются этой общей государственной истерии, которую она раздувает. Потому что государственная истерия очень привлекательна, легко ложится на ушко молодого человека, тем более ребенка. Теперь у этих детей есть еще героизированные герои, которых привезли в Беларусь для того, чтобы они еще больше скрепили этот путинский нарратив внутри своей головы и еще больше укрепились в этом вот ложном патриотизме, который он привез, в том числе и импортировал в Беларусь. Беларусь же никогда не была такой страной, но мозги детям промывают так, что мама не горюй, прямо сейчас исключительно по путинским лекалам, под Путина и промывают. И в этом смысле, мне кажется, вот это вот более серьезный вопрос о как бы вторжении и переделывании белорусского общества, чем какие-то серьезные угрозы сейчас, что кто-то с автоматом чего-то захватит. А так, да, конечно, мир будет понимать, я уверен, что мир не будет воспринимать белорусов как источников агрессии по собственному желанию, если вагнеровцы начнут с территории Беларуси войну, то понятно абсолютно, что это путинская война. Но понимаете, какая штука? Сейчас самое главное, что будет происходить, это вагнеровцы начнут по школам ходить, и они начнут промывать мозги. И мы потеряем поколение людей, детей, которые вырастут, станут такими, что мир не будет думать, что это Путин, а будут думать, что и белорусы, и русские одинаково хотят войны. Вот это самое страшное – уберечь сознание людей от этого вторжения куда важнее, чем уберечь, там, я не знаю, от вторжения вооруженного. Это, мне кажется, об этом то, о чем действительно бы стоило сейчас серьезно задуматься.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был шеф-редактор видання The Insider Russia Тимур Олевский. Дякую велике, Тимур.
Дякую вам.
Нашим глядачам я нагадаю, что за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, што будзе з Вагнерам у Беларусі і што будзе з Беларусю, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на YouTube.
Вы на канале «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як пераадолець адчужанасць паміж беларусамі і літоўцамі? Ці магчымыя змены ў гістарычнай свядомасці літоўцаў, калі мова ідзе пра гісторыю Вялікакняства Літоўскага і разуменне гэтай дзяржавы? Што для гэтага павінны зрабіць беларусы? Про гэта і пра іншае мы пагаворым з літоўскім гісторыкам, дырэктарам Інстытуту Вялікага Княства Літоўскага ва Універсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе, доктарам Русцісам Камунтавічысам, які нядаўна выдаў сваю гісторыю Беларусі па-літоўску. Гэта першая гісторыя Беларусі па-літоўску. Добры дзень, Русціс.
Добры дзень.
Дзякуй, што згадзіліся пагутарыць з намі. Як прафесійная супольнасць літоўскіх гісторыкаў і студэнтаў успрынялі вашу гісторыю Беларусі?
Тут сложна сказаць, так як гэта статыстыкі нету, но сразу скажу, што она была выдана двумя даже тиражами до сегодняшнего дня. Первый раз была распечатана на конце 21-го года и довольно быстренько все распродали. Может, это было связано, что недавно, вот случилась сравнительно недавно революция в Беларуси, она еще происходила, еще эхи такие были слышны. Ну, еще не началась война в Украине. Но второй тираж, когда они издали в начале 22-го года, он еще не распродан. Вот еще эти книжки остались, но уже не так уж много. Так вот, из-за этих фактов можно судить что-то про популярность книжки. Ну и другой такой, может, факт, может, такая информация, что были рецензии, немного, конечно, их было. Мы в Литве очень много не пишем рецензии. Так, культура не такая, да. Но они положительно были, как-то каких-то вот нападов, каких-то нападений, да, какой-то очень сильной критики. Я не услышал от своих коллег, и вообще в обществе не было таких каких-то негативных настроений. Так вот, ну, так довольно хорошо все прошло, думаю. И как для Литвы, так, ну, думаю, что было принято нормально.
А ці ёсць план на перакласці вашу книгу на белорусскую мову, ці можа на іншыя мовы?
Ну, значит, тут такая специфика, что я эту книгу писал для литовцев. То есть я ее сделал так, чтобы вот читатели, такой типичный литовец, который закончил литовскую школу, который учился истории Литвы, да, по-литовски, а в истории в Литве же большую часть входит история Беларуси. Вот чтоб он, читая эту книжку, что-то понял про Беларусь, да, потому что он у нас же была такая ситуация, что вот мы не писали, не говорили и вообще игнорировали Беларусь очень долгое время. И как бы она считалась какой-то такой серой территорией, как бы она входила там в Великое Княжество Литовское, но как бы мы ее не видели. Да, и вот поэтому этой вот геополитической новой ситуации, когда идет революция в Беларуси, вот потом еще война началась. Ну и вообще в такой ситуации, когда у нас самый большой сосед есть именно Беларусь, вот мне показалось очень так важно литовцам рассказать так, чтобы они поняли, чтобы они задумались, да. Ну вот поэтому я то есть целился вот именно на среднего литовца. Поэтому переклад на другие языки, я не знаю, как он будет звучать, если мы переведем на белорусский, на польский, даже на английский. Я думаю, что это будет непонятно, ну, читатель не тот. Хотя, с другой стороны, были разговоры, и поляки интересовались, как там перевести, но ничем не закончилось. Да и белорусы тоже тут вот были всякие вопросы, может, перевести. Но так вот все и закончилось. Так можно сказать, что пока еще нету таких планов переводить. Да, и я сам такой вот, ну, скептичный. Мне лучше всего было бы, чтобы какой-нибудь белорус историк, да, прочитал это, но не так много белорусов, которые читают по-литовски, и сказал, вот, поймут ли это белорусы. Пока что те белорусы, мои коллеги, которые это читали, они не были уверены, что поймут. Ну, может, еще надо, что почитали, подумали, сказали. И вот такие впечатления.
Вы у своей книги пишете, что история уласно белорусов началась с того момента, когда они разом с балтами, литовцами створили Великое князство Литовское. Разом с тем, хоть и не у всех историки у Европы, але шмат кто из них не признает сегодня, навод русинах 16-18 стагодзе белорусов, не кажучи уже про часы створения Великое князство Литовское. Для их тут існуе відавочная праблема пераемнасці назваў, ідэнтычнасцяў, палітонімаў, эндаэтнонімаў. Але для вас, вот я гляжу, яна не існуе. Раней вы казалі, што гэтую дзяржаву літоўцы стварылі сумесна з беларусамі, а не заваёўвалі іх. Чаму вы так лічыце?
Ну, не все точно так, как вы сказали вот, в моей книжке. То есть я думаю, что...
Я читал еще некие, пробачьте, я читал еще некие ваши интервью, конечно, про чак книжку.
Какие... Да, но конкретно в книге, да, конкретно в этой книге «История Беларуси» я начинаю историю белорусов намного раньше, чем Великое княжество Литовское. И там и есть Полоцкое князство, и вообще это вот белорусы, да, как народ, они были и кривичи, и дряговичи, там всякие другие, но все равно вот история Беларуси, она у меня начинается с очень давних времен, и то есть это далеко не Великое княжество, где эта вот история начинается. Это вот один момент. Другой момент, да, балты, я пишу так и думаю так, что балты сделали большой такой вплыв на белорусов, но этого, я думаю, даже никто и не отрицает. Может, только какие-нибудь там российские там радикалы, да, славянофилы полные. Но все-таки, ну, мы же знаем, что балты мешали со славянами, и там происходили всякие процессы, и ну, и белорусы появились вот это, вот на этой большой территории. Какая там часть балтов, белорусов, и какая славянов, это уже другой разговор, там можно дискутировать. Да, и поэтому как бы мне все это логично и нормально. Да, есть историки, которые говорят, что там белорусы появились там 17 века, или если там советскую какую-нибудь историю белорусы читать, там вообще государственность белорусы начинается там с начала 20 века. Да, ну, всякие рассказы бывают, и тут зависит, может, историков от групп каких-то, от школ, да, как это интерпретировать. Но конкретно я думаю, что у белорусов есть длинная история, такая, как у всех других нормальных народов и стран Европы. Я не думаю, что тут белорусы должны быть каким-то исключением, там, с более короткой историей или там что-то такое. То есть нормальные, все нормальные народы, все типичные народы Европы пишут свою историю от давнейших времен до сегодняшнего дня, какие эти вот немцы же, они там были расколоты, но они, когда пишут свою историю, так же не соединение Германии, да, в 19 веке, а намного раньше они начинают, и французы, и все итальянцы, все намного раньше. Да и литовцы сами, ну, когда они появились как народ, когда у нас письменность появилась, когда наша настоящая государственность, очень же поздно, но мы свою историю начинаем с древнейших времен. То есть, я думаю, это нормально, и надо говорить о белорусах так, как и о всех других. Да, зачем делать какие-то исключения и делать их историю короче? Ну, вот никакого аргументации я тут не вижу. Может, для россиян, для России это и актуально, сократить как можно больше историю Беларуси и вот сказать, что перед тем, как появились белорусы, там все были русины, русские или там часть России или еще что-то. Но для меня, для литовцев это вот никакого смысла не имеет. И даже я считаю, это какое-то унижение белорусов скорочать их историю, говорить, что вот они только недавно появились, а мы тут во веки веков жили. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, почему. История Беларуси такая длинная.
Мне доводилось писать на эту тему так само про русинов. Мы находимся у Чехии, и тут есть науковцы, которые стверджают, вас не было в 16-м стагодзе, были русины, это совсем иное. Вы появились в 19-м стагодзе, в початку 20-го, у Бельгии, у Голландии, у Италии есть такие науковцы, у Франции. Так что это реальная проблема для нас. Тем не менее, у рецензии на вашу историю Беларуси белорусский этнолог и историк Юрий Унукович пишет, что метафоричной и поэтичной сутностью белорусской идентичности автор лечит неутаймованную вольную фантазию, что выявляется в умовах протяглого дефициту свободы и неимоверной разностайности культурных форм и з'яв. И тут нема выразных критериев, докладно вызначенных терминов и ясности. Белорусский свет, пишете вы, это стан, який суперечит сам себе. Вот Унукович так зрозумел и процитовал вас. Что вы маете на увазе?
Да, тут... Лукович записал, да, больше то, что я, может, говорил про поздний период Беларуси, уже про 20 век, как створялась эта идентичность народная, да. Но, в принципе, то я как вижу у белорусов, и я как вот что хотел сказать, так это в первую очередь по сравнению с литовцами, да, потому что литовец, он очень ясно знает, кто он такой. Он очень строго так понимает, да, очерчивает себя. То есть литовец тот, который говорит на литовском языке, да, тот, который живет вот тут в Литве, тот, который знает специфичную вот, историю Литвы, да, все литовцы знают одну историю, в принципе, Литвы, там, где очень ясно описано, кто там наши друзья, кто враги и так далее, какие самые важные битвы, какие наши герои самые великие и так далее, и так далее. То есть литовец очень ясно понимает, кто он такой. Вот и когда этот литовец сталкивается с белорусом, так он видит, что вот самый большой шок, что белорус может говорить и по-русски, и по-белорусски, что белорус в этом как бы какой-то большой проблемы нету, что у белорусов есть и вот советское наследие, и это вот демократическое, которое вот тоже до конца непонятно, вот литовцу, почему это вот советское наследие должно иметь какие-то позитивные черты, да, потому что у нас это очень строго негативно все. Почему вот одно время может и советское быть и хорошее, и плохое? Почему в одно время белорус может, вот как делали в 2010 году, около 2010 года они отстроили белорусы в одно время и музей Второй мировой войны, да, и палац Радзивилла. Вот в одно время у них Вторая мировая война и наследие Великокняжества Литовского. И в одно время они отстраивают, например, вот как в Витебске очень хорошо выражено, да, и эти вот церкви вильнюсского барокко 18 века, где символ Великокняжества Литовского и западной культуры. И в том же самом Витебске перед этой церковью стоит памятник Ленину. И вот в одно время белорус может быть и католиком, и этим православным, да, и в одно время. То есть, ну, такие, вот и как вот в Радуне, помню, с литовской группой поехал, и там главная улица кириллицей написана, белорусской кириллицей, улица Ленина, а латинкой та же самая улица, ну, записана, улица Кощельна на польском языке, то есть ну, это вот никак не вкладывается в голове у литовцев. Поэтому литовцы никогда не понимали, и я думаю, что долго не поймут белорусов, как это возможно. Как такие противоречивые вещи могут быть в одном человеке, да, в одной нации. И поэтому тот язык, даже которого я выбрал, чтобы описать белорусов, историю белорусов, он такой есть через метафоры, через какие-то вот сравнения, такие, ну, через язык символики, да, а не конкретного рационального языка какой-то, говора. И вот что я имею в виду. Это один из вариантов, как описать белорусов. Белорусы как культура оксимарона, противоречащая сама себе. И вот этого, кстати, это не только литовцы вот не понимают белорусов, и вот надо искать таких вот описаний. Не понимают вот эти западные, да, исследователи, которые вы упомянули, там, в Бельгии, в Чехии и так далее, которые говорят про русинов и так далее. Но да, они и не понимают, как это может быть. Да, поэтому они и говорят, что вот у вас очень молодая история, что вы какие-то недозрелые, вот как бы вам скажут многие историки в Западной Европе, которая нация полусформулировалась, какая там молодая нация, да, какая-то без какой-то вот окрещенной идентичной, какая-то между Западом и Востоком, между Россией и Польшей там, и так далее, и так далее. Вас всегда так все описывают, не понимая и даже не пытаясь понять, что такое Беларусь и какая ее суть. Вот, я думаю, это плохая дорога. Я думаю, надо пробовать понимать Беларусь такая, какая она есть, а не между чем-то, между там и кем-то и наполовину такой не созревший. Это никуда не приведет. Вот, и поэтому я и начинаю историю белорусов намного раньше, чем все другие, или нормально, так как все другие нации начинаю. И поэтому но я ищу, как рассказать вот человеку, у которого все ясно и все по полкам, как рассказать про нацию, которая есть другая, у которой идентичность есть другая, чем у нас, в принципе, другая. Вот, поэтому вот все это и появляется.
Недавно выпускник исторического факультета БДУ Тимофей Акудович написал в Фейсбуку пост про литовцев и белорусов. И он написал, что не может зрозуметь, чему помеж гэтыми двумя народами, якія шмат стагоддзяў жили разом в одной державе, и мяжа помеж якими узникла только 32 года тому, існуе такая великая отчужаность. Ці згодныя вы з гэтым, чаму гэта так? І ці ёсць магчымасць гэта пераадолець?
Да, да, это, конечно, это сложно как-то с этим спорить. Да, разницы очень есть большие, но все-таки я думаю, что не поверхностные. Я даже один текст написал, но снова, по-моему, только на литовском языке, где я показывал, насколько у нас много общего, да, вот именно между литовцами и белорусами. И это общее не только в ментальных структурах, но и просто в ландшафте, в краеобразии, да, Беларуси и Литвы. Наши города, маленькие, особенно города, выглядят так само, да, такие же самые, это большие такие костелы 18-вечные с двумя башнями, маленькие домики, хаотично разброшенные, деревянные, одна- или двухэтажные. Такого краеобразия нету нигде в Европе, это только в Литве и Беларуси. Ну и ментальная структура наша очень похожа, тут только подольше надо было бы говорить. То есть эти вот разницы, я думаю, они, во первую очередь, они только в поверхности, в глубине мы очень-очень близко один друг к другу. Вот. А эти поверхностные разницы, они появились из-за того, что, во-первых, у нас был межвоенный период, когда вот эти 20 лет между Первой и Второй войной у нас не было границы. И тогда литовцы очень быстро развивались, но без соприкосновения со славянскими своими соседами, да, потому что граница с Польшей была перекрыта, там, ну, формально шла война весь межвоенный период между Литвой и Польшей. И мы вообще не общались, но развивали очень сильно свою культуру, свою государственность. И это все отродилось, конечно, после 90-го года. Хотя и в советские времена это был такой очень большое влияние этого межвоенного периода. Результатом этого было то, что мы начали считать белорусов и вообще славян чем-то ниже, да, культурно и цивилизационно ниже, чем мы сами. И просто не общались, не интересовались, просто игнорировали. Да, и поэтому вот это отчуждение, которое началось после Первой мировой войны, оно длилось, вот, длится до сегодняшнего дня. Вот этот межвоенный период, то, что он сделал очень много. То есть плохого для наших этих связей. Но, с другой стороны, конечно, в Литве все скажут, что он был очень хороший. Конечно, это объективные причины так говорить есть. Конечно, потому что у нас была государственность, и мы потом имели что отстраивать и очень хорошо понимали, что такое жить независимо, да, после 90-го года. Вот, это один момент. Межвоенный период. Второй момент, почему такие разные, это языки. Язык все-таки это другой мир, это другая ментальность, это вообще все по-другому. И у нас в Литве так получилось, что у нас идентичность с начала 20 века, значит, более всего была связана именно с языком. То есть ты литовец, потому что ты говоришь на литовском. То есть все другие люди, даже вот ассимилированные литовцы, тутейшие там всякие, или вот эти белорусы, которые жили на границе с Литвой, даже если они были, себя считали ассимилированными литовцами, или мы их считали ассимилированными литовцами, все равно мы их не считали частью своей нации, потому что они не говорили на литовском. То есть вот литовский язык вообще как таковой имеет очень большую важность для литовцев. И вот это еще одна причина, почему мы так далеко. То есть мы не читаем как бы белорусской литературы, белорусских книжек. И, ну, и это много-много-много еще говорить можно. Но, я думаю, межвоенный период и языки, вот те, которые нас сделали такими разными, особенно в 20 веке, в начале 21 века.
Добра, тады яшчэ наступнае пытанне ў мяне такое. А як дамовіцца гісторыкам? Мне нядаўна на дзень нараджэння падаравалі цудоўна выдадзены ў 2013 годзе ў Вільні альбом з фотакопіямі дакументаў паўстання 1863-64 гадоў. У абодвух уступных артыкулах прафесар Браніславас Гензіаліс і доктар Дарус Сталюнас паўстанне ў Літве пачынаюць з 11 сакавіка 1863 году і цалкам ігнаруюць факт стварэння Кастусём Каліноўскім у Вільні на паўтара месяца раней, 1 лютага 1863 году, часовага правінцыйнага ўраду Літвы і Беларусі. Я заўважыў, што ў прафесара Гензяліса ў артыкуле «Станаўленне літоўскай нацыянальнай самасвядомасці і яе праявы падчас паўстання 1863-64 гадоў» ёсць, я б сказаў, грубыя фактычныя і тэрміналагічныя памылкі. А доктар Сталюнас ў артыкуле пад назвай «Мэты паўстанцаў 1863-64 гадоў» Кастуся Каліноўска згадвае толькі адзін раз, калі піша, што ён у ліпені 63 году стаў камісарам Варшаўскага нацыянальнага ўраду ў Літве. І тут таксама цалкам ігнаруецца факт паўторнага прыходу Каліноўскага да кіраўніцтвам, да кіравання паўстаннем у чэрвені 63 году і стварэння так званага «Чырвонага жонту» другога ўраду Каліноўскага. І от мне, як аўтару кнігі пра Каліноўскага і паўстання, пасля прачытання гэтых тэкстаў стала сумна і няёмка за калегаў. Як паразумецца гісторыкам Літвы і Беларусі, на вашу думку, і ці рэальна гэта?
Ну, тут очень фундаментальны такой вопрос, как договориться историкам соседніх стран. Только я сразу скажу, что я не думаю, что это проблема только Литвы и Беларуси. Насколько я знаю, вообще в западном мире, во всем западном мире, ни одна страна не переводит учебников своих соседей, не переводит на свой язык учебников своих соседей и не использует их. Потому что все истории всех соседних стран в западном мире пересекаются, но история очень важна для нации, и поэтому это часть идентичности. Поэтому каждая нация пишет историю со своей колыбельной как-то. И всегда на соседей смотрят как на врагов, да, на врагов, как на какие-то... история написана, общая история написана соседями значит, профессиональными историками, она всегда будет отличаться от твоей истории. И она всегда будет трактоваться как враждебная, как не такая, как неправильная. Вот поэтому не переводят книги, поэтому они до сегодняшнего дня дискутируют, как решить эту проблему. Да, как вы сказали, одно из решений есть посадить к общему столу вот этих историков соседних стран, чтобы они договорились, да, как писать, вот, например, по Калиновского. И такие проекты были во второй половине 20 века, в начале 21 века, там, между поляками и немцами, между поляками и украинцами и так далее, да, были. Но они никуда не приводят. Никогда не приводят. Очень сложно поменять национальные нарративы. Очень сложно как-то написать истории, которые были бы хорошие для всех. Таких историй даже нету, да, которые были бы хорошие для всех. Никто таких не пишет. А если пишет, то они бывают маргинальны, они не делают никакого вплыва нигде, да, они так и теряются в море этих разных историй. То есть то, что работает, то, что живет, это история, написанная вот самими собой, да, литовцы пишут историю свою для себя, белорусы для себя, поляки для себя. Поэтому получается вот три разные варианты той же самой истории Великого князства Литовского. У нее польскую версию, белорусскую, литовскую. Или вот восстание 63-го года. Да, есть литовская версия, вот, которой вы так испугались. Есть белорусская версия, от которой бы испугались там все литовцы. Есть польская версия, от которой бы там вообще все пугаются. И это очень плохо. Но это нормально. Это по-человечески. Это так и должно быть. И я вот об этом пишу в своей книге «Истории Беларуси». Я пытаюсь литовцам объяснить, почему белорусы так думают. Но не так, чтобы их там раскритиковать, белорусов, но чтобы объяснить аргументацию белорусов и объяснить аргументацию литовцев, почему они так написали, как есть у наших учебников. То есть только человек, который понимает аргументацию одной и другой стороны, он может что-то понять в прошлом. Но самое главное, конечно, когда ты понимаешь аргументацию своих соседей, ты лучше понимаешь своих соседей. Вот почему литовцы так думают? Вот если вы проанализировать вот этот вот текст, который вы там читали, эти введения, да, Гензялиса и Сталюнаса, вы бы лучше поняли вообще, как устроено мышление литовца. Да, потом подумали, вот почему вы по-другому пишете, да, тогда бы начали вот анализировать сами себя. Это, конечно, самое важное. Проанализировать, вот почему мы, как народ, думаем вот именно так. Да? И моя история Беларуси больше настроена на то, чтобы... Да, мы должны понять белорусов, но самое главное, чтобы мы поняли самих себя. Почему мы именно так пишем про свое прошлое?
Это вот самое главное. Дякую вам за гэтую размову. Я хотел, пробачьте, что я вас перебиваю, у нас мало часу. Я как раз про это подумал, когда читал эти артикулы, я как раз подумал, как бы эти историки прочитали мою книжку про Калиновское и про повстанье. Дякую вам за эту змястовную размову.
Спасибо вам.
На сувязі быў літоўскі гісторык, дырэктар інстытуту Вялікага княства Літоўскага ва ўніверсітэце Вітаўта Вялікага ў Каўнасе, доктар Русціс Камунтавічус, аўтар першай гісторыі Беларусі па-літоўску. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.